ексклюзивні сторінки книги життя світлих гостей.
Здравствуйте всем слушателям Светлого радио. Мы также приветствуем и зрителей канала CNL. Это программа «Светлый гость» на Светлом радио. И сегодня, в этот день, мы снова можем услышать историю пройденного и проходящего пути человека. Их история – это 5 лет разлуки, это 15 лет наркозависимости, и это 4-я стадия рака. Как вы думаете, чем можно продолжить этот ряд? Но пока что на этом этапе скажем, что Господь верен, верен обещавший, и Его слово не тщетно. Сегодня в студии Светлого радио Эльвира Чернобров. Здравствуйте, Эльвира.
Здравствуйте. Я уже плачу.
Пока еще не начали, не надо.
Вы столько много сказали, и действительно столько Господь в жизни сотворил, что сердце оно просто не может не сокрушиться от Его любви.
Я хочу начать сначала. Путь начинается с рождения.
Да.
Ваше имя Эльвира.
Да.
Скажите, пожалуйста, когда вы всерьез задумались о значении вашего имени и о том, соответствует ли ваша жизнь значению имени, которое дали вам родители?
Господь послал ко мне человека,
который сказал.
Который говорит: Эльвира, а вы вообще задумывались над своим именем? Я говорю: ну что-то там зарыто. 100%. А вы что-то можете мне рассказать о моем имени? Конечно. Вы понимаете, что ваше имя из двух частей состоит? Эль и Вира. Одна часть имени – это имя Бога, одно из имен Бога – Эль. И вторая часть на иврите Вира – это стремящаяся вверх. Вы знаете, мое сердце так сокрушилось. Я говорю: Господи, а я-то думаю, что всю жизнь свою, мне все время было, вот вы знаете, мало. Я не удовлетворялась от тех вот знаний о Боге. Меня они вообще не удовлетворяли. У меня постоянный какой-то был внутренний поиск. И причем этот поиск начался еще, я скажу, в 20-летнем возрасте. Будучи вот в молодом возрасте, да, я вообще, в принципе, начала задумываться о Господе, хотя у меня в жизни все было на тот момент неплохо. Муж когда-никогда употреблял наркотики.
Это уже 20 лет вы вышли замуж, да?
21. 21, угу. Да. Как-то оно, вы знаете, особо меня не трогало. Дипломатами деньги приносил. Все вроде как вот внешне, да, в материальном плане все неплохо. А потом уже, когда же, Господи, наркотик – это такая вещь, он умеет догонять. И потом уже впоследствии тебя прекратили вообще деньги удовлетворять. И вообще то состояние, тот образ жизни, в котором ты находился в принципе. И вот тогда уже я задумывалась о Боге и вообще, ну вот, о своей жизни в целом.
И как, через кого пришел ответ? Как действовать в этой ситуации, когда увидели, что муж просто увядает? Все.
Еще до мужа чудо произошло первое. Еще я о христианстве сном духом еще не знала. Вот, ну вот как бы шла вот так вот, да, в православии, как все. Как все люди. Там определенные праздники, ну да, ходила на праздники, там иногда причащалась, ну вот как положено. Но в 21 год у меня была внематочная беременность. Это, вы знаете, один из феноменальных этапов моей жизни, такого вот реального чуда, которое Господь сотворил в моей жизни. В 21 год у меня внематочная беременность. Доктора сказали, что Эльвира, ну, как бы вы должны понимать, что в вашем случае о детях вы должны забыть вообще. Поэтому вы должны прямо сейчас, вот после операции это уже, себя так настроить, что детей в вашей жизни никогда не будет. И вот уже спустя время, после операции, я не могла с этой мыслью смириться. В каждую же женщину, да, самим Господом, Боже, Богом вложен этот инстинкт материнства. Ну как можно с этим смириться? И представьте, я однажды прихожу домой, как раз дома никого нет. И я думаю, как раз замечательное время, может, помолиться. Я всегда в кошельке носила иконы, такие вот, может быть, вы знаете, книжечка их называли, да, да, да. «Иисус Христос, Матерь Божья, Николай Угодник». И я же вспоминаю, как мой дед молился. И вы представьте, я нахожу мусульманский деда коврик, стелю на пол мусульманский коврик, поднимаю тюль, кладу на подоконник, ставлю иконы, становлюсь на колени. И вот так вот, как сейчас помню, руки сложила и говорю: «Господи, если ты есть, дай мне ребенка». В 96-м году, это был 94-й год, в 96-м году мы собираемся отдохнуть, поехать на море. И мне мама говорит: «Дочь, а куда ты собралась?» Я говорю: «На море». Она говорит: «Послушай, ну, за первой внематочной всегда следует вторая внематочная, где мы будем в Крыму искать докторов. У кого нет женских дел, да, это понятно, женщина беременная. А ты?» То есть, понимаете, уже здесь было клеймо бесплодное, прокаженное. Ну, вот так вот на свой страх и риск мы все-таки едем в Крым, отдыхаем. Но все отдыхают, а я на пляже сплю. Все кушают, а у меня рвотные рефлексы. И опять-таки, ну хотя бы уже в этот момент, да, ну кто-то бы догадался. Никто.
Все уже со своим штампом.
Все уже со своим штампом. Я еще маме говорю: «Мам, представь, нужно будет в Киев приехать, печень проверить, потому что, видно, какой-то продукт печень отторгает, рвота».
Что-то. Даже мысли не было,
Даже мысль не появилась. И когда уже приехали мы в Киев, ну, понятное дело, нужно что-то делать, проверяться. И когда вот пошли на УЗИ, доктор делает заключение, ну, там пишет, сколько недель, ну, все хорошо. И он мне говорит, ну, там пишет и проговаривает. И говорит: «Девушка, вы можете вставать, ну, вытирайтесь, одевайтесь». А я села и смотрю на него. Он говорит: «Девушка, одевайтесь, все хорошо, ну». А потом, видно, увидел в карточке
перед
заключение.
Этим запись, да.
Да. И он так повернулся, знаете, с таким вот смирением, говорит: «Ой, простите, вас все хорошо, представьте». И это первое чудо, которое Бог сотворил. 31 марта 1997 года родился мальчик. 4 килограмма, 55 сантиметров. На сегодняшний день ему уже 23.
После того, как врач сказал вам, что у вас будет ребенок, вы вернулись в такое же положение на ваш коврик перед вашими иконами. И сказали ли вы Богу благодарность?
О чем вы говорите? Нет, конечно. Но я об этом вообще забыла.
Угу.
Но муж наркоман, он же никуда не делся. Он же все равно был при мне. И уже создавались такие обстоятельства, когда просто уже было невыносимо. И я помню Никите 4 месяца. Представьте, еще послеродовая такая вот депрессия какая-то была, состояние психоэмоциональное сложное. Ты ночами не спишь. Этот маленький ребенок, которого ты так долго ждал, начинает тебя раздражать. Помощи нету. Но Господь и здесь верный.
Каким образом? Как это проявилось?
Начинает мне звонить моя дальняя-дальняя родственница. И начинает мне рассказывать: «Эльвирочка, я начала в такую церковь ходить, где, представь, наркоманы освобождаются, люди радуются». Я ее слушаю и сама себе говорю: «Боже мой, куда тебе понесло? Тут и так дурно, свой наркоман есть». Я говорю: «Люда, спасибо». А она каждую неделю на протяжении, вот я вам хочу сказать, где-то на протяжении месяца, каждую неделю она настойчиво звонила. Хочу сказать, что настойчивость – это вот такая вот штука по неотстойчивости, по неотступности вашей, да будет вам. И в один прекрасный день, представьте, ну, это мне так казалось тогда, что от того, что я устала, мне захотелось развеяться, знаете как, отдохнуть от ребенка, просто вот поехать развеяться. И думаю,
поеду туда.
Поеду, съезжу. И как сейчас помню, она говорит: Эльвира, там два служения, мы попадаем на второе, встречаемся с тобой там-то и там-то, вместе едем, а она уже ходила год. О, Боже, год, вы что, думаю, это у Люды, наверное, там нимб уже над головой. И вы представьте, я приезжаю вот на место встречи. А знаете как, ты когда вот сам в состоянии конфликта, да?
И все ты, остальное
и,
будет
и
тоже.
И все вот кажется, колки, что все на тебя смотрят, что ты какая-то не такая. Заглядываю в зал, а там началось прославление, поклонение, люди радуются. Я говорю: Боже, Господи, выведи меня отсюда. Куда я попала? В секту какую-то Людка позвала меня. И вы представьте, я начала уже уходить. Я ухожу, все, говорю: Господи, выведи меня отсюда. И я выхожу на улицу, а раньше на улице делали такие, как, ну, свидетельства о жизни людей. И я думаю, постою еще две минутки, послушаю и поеду. Там как раз такие яркие свидетельства. И тут кто-то меня за руку. Ой, Илусенька, ты уже здесь? И мне, знаете, как кажут, видлягло. Хух, своя Людка приехала. Она: идем. Ну, своя ж. И она меня заводит в зал. Говорит: если тебе что-то непонятно, сиди. Сиди, смотри, слушай. И я ж сижу, слушаю, смотрю. И тут священник призывает после проповеди к покаянию. Но звучали, вы знаете, пару слов. Но эти слова, они нужны были тебе.
Конкретно для вас, да.
Они были уже приготовлены для тебя. Вот знаете как? Вот ключик уже был вставлен. Нужно только повернуть и войти в дверь. И вот так вот произошло со мной. Он когда призвал, меня вот кто-то, опять-таки, вот какие-то, какая-то сила взяла и вывела. Конечно, я рыдала, стояла. У меня покаяние было очень такое радикальное, очень такое искреннее. Так я себя посвятила, знаете, Господу. Такое впечатление создавалось, что я этого момента, этого дня ждала всю свою жизнь. И вот он случился.
Это радикальное покаяние. Каким образом оно отобразилось на ваших отношениях с Юрием?
Ой, никак. А нет, что значит никак? Конечно, как. Становилось еще хуже. Не то, что, знаете как, на раз, два, три я покаялась, и тут вот он также возродился или же там захотел изменить свой образ жизни, качество своей жизни.
Увидев ваши яркие глаза.
Увидев мои яркие глаза. Его это абсолютно, ну, как бы не впечатлило. Так более того, вокруг меня как ополчились и родственники.
Они туда пошла.
Они подумали, Ирин, что на фоне послеродовой депрессии...
Уехала,
да,
крыша.
Да. А я, вы знаете, я не могла без этого уже жить. Мне хотелось на коленях стоять. Там мне не хотелось на них стоять. Мне хотелось на коленях жить. Я это и делала. Я и ребенка забрасывала. Это, конечно, неправильно. Но на тот момент, но это так было, значит, мне нужно было, понимаете, уже вот, ну, как сказать, хлебнуть, наполниться вот этой вот мерой Божьей любви. И я вам хочу сказать, вот эта вот первая любовь, да, но она до такой степени меня захлестнула, она же и давала мне силу идти вперед. Но с мужем ничего не происходило.
Какую стратегию вы выбрали, быть с ним?
Ирочка, стратегии было море. И масса было, знаете, как изменчивости в настроении. И все бросить. и оставить, и надоел, и в конце концов, и сколько можно. Но, знаете как, я поставила себя все-таки в состояние жертвы. И мне нужно было разобраться, прежде всего, с собой. Разобраться в чем? А любила ли я этого человека когда-нибудь вообще? Или я влюбилась тогда, в 21 год, в эти дипломаты с деньгами, мерседесы, красивая жизнь, ну вот как вот, да, мир рисует, сливки общества, рестораны, одежда из бутиков. Это все прекратило, ну...
Иметь значение.
Иметь значение. И тогда я начала задумываться, любила ли я его, или же я любила то, что он мне давал.
Но это опасные вопросы себе такие задавать. Любила ли я его? Нет, не любила, и все, а что дальше?
Ну вот разбиралась, Ир, разбиралась. Для меня это было важно. Знаете, почему для меня было важно? А потому что тогда же я понимала, если все-таки... Ир, честно сказать, мне хотелось, чтобы Господь мне проговорил «нет».
Да, и я свободна. Могу
это,
уйти.
Это не от меня. Я ожидала этого.
Как и многие женщины.
Как и многие женщины. Но Господь мне проговорил, что ваш брак от меня.
И ты должна меняться, а не он, да?
Конечно.
Ну, как во всей истории.
Ирочка, и вот в тот момент, вы знаете, опять-таки, вот я часто об этом говорю, потому что это так, как внутри меня появилась как беременность. Вот я забеременела собственным мужем. Появилась сила и понимание того, что за Господом все-таки последнее слово. Но это было тогда, когда Господь мне проговорил, что наши отношения от Него.
Давайте поставим запятую и еще раз. Вот эта сила любить Его или, по крайней мере, начинать любить Его пришла только после того, как вы услышали в молитве, в чтении Слова Божьего, что это от Него, ваш брак, ваш союз – это в то время, как Он продолжал
колоться. Конечно. А все становилось все хуже и хуже.
И наряду с этим вы продолжали учиться его любить, принимать вот ту порцию любви от Бога и передавать ему?
Ой, Ирочка, как же мне было это сложно делать. Даже когда Господь мне проговорил, что брак наш от него, сложно было. Меня поймут те, кто в такой вот ситуации находился, в сложной очень. Потому что у меня муж, он любил наркотиков много и разных. Понимаете, не то, что один наркотик, и ты постоянно как бы видишь человека в стабильном наркотическом состоянии.
Знаешь,
в одном и том
уже,
же.
Какой он, а он разный.
А он разный, и много. Это и психотропы. А психотропы – это отдельная тема. Когда он был под психотропными этими всеми веществами, ну, это же, вы поймите, это духовные вещи, это вселяется демон. Остались. Я уехала к родителям, я там осталась. Но он же потом приехал все равно. И он начал же, конечно же, проситься. Но, естественно, я его приняла. Ну, а все же оно одно и то же было. По-любому. Ну, такой вот еще очень важный этап понимания в моей жизни, этап такой вот жизненный, переосмысление очередное. Я же уже в церковь ходила. Получается, 5 лет за него молилась, 5 лет. И я помню, говорю, Господи, ну, как-то так, ну, что это такое, а? Ну, на него уже жалко смотреть, и сложно сказать, что это вообще человек. Знаете, как о Иисусе сказали, не было на нем ни вида, ни величия. 40 килограмм веса, гниющий изнутри и снаружи, это человек... самодостаточный был. И вот так вот дьявол просто уничтожил. Без единого зуба. Мне говорили, ты что, обалдела? Не ломай себе судьбу. Священники мне говорили, не ломай себе судьбу. В этом случае уже даже Бог не поможет. Ну, во мне что-то, вот это вот Эльвира, вот эта неудовлетворенность внутренняя, да, стремящаяся вверх, вот это постоянно было неудовлетворение. И я говорю: Господи, как-то пазлы в моей голове не складываются. Написано: небо – престол Твой, земля – подножие ног Твоих. Все, что существует и сотворено по Твоей воле. Лазарь 3 дня смердел. Для Тебя это тело – вопрос? Не верю. Я просто с этим не согласилась. И опять, в меня вроде как вера, вот этот дар веры, он...
Силу дает.
Он как усилился во мне. А это же только вера. А по факту совершенно другое.
Когда же это совпало? Вы помните тот день,
конечно,
когда он пришел к вам? Ну, как это происходило?
И в один прекрасный день, представьте, у него уже вен не было, ничего не было. Ну, уже все. Это уже кусок мяса. И в один из дней он мне говорит, он соглашается на реабилитацию ехать. Я так посмотрела, думаю, ну, несерьезно. Привыкла к этому, к этим словам, что надо, 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 надо. И вот он все-таки, все было по-серьезному. А до этого было служение воскресное, и я его приволокла все-таки на это служение.
Это был первый раз?
Первый. И у пастора было как слово знание. Он говорит, есть в зале зависимый человек, который уже много лет там за него молятся, и вообще ничего не происходит. Сейчас Бог дает тебе шанс. Представьте, масса людей. На всю церковь встает единственный мой Юра. И то он не встал, я его подняла. И вот он уходит на этот реабилитационный центр. Представьте, это было 10, 15, 16, 17, 18 лет тому назад. И он месяц всего лишь пробыл на реабилитации. И я помню, он приходит, а звонок в двери. Я смотрю в глазок, стоит мой муж. Я думаю, Боже мой, все, реабилитация закончена. Ну, знаете как, ну куда, ну месяц. Открываю дверь с таким вот кислым лицом, а он мне говорит: лапа моя, а чего ты переживаешь? Все хорошо, мне просто Бог сказал, что мне нужно с ним встретиться. А вы поймите меня, я устала, я хотела уже иметь мужское плечо, я устала быть сильной, мне уже хотела расслабиться. Но и тут Господь потрясающим образом вел, когда он уже радикально его возродил. Он днями и ночами стоял, вы не поверите, на коленях. Я на работу утром ухожу, он на коленях. Я прихожу с работы, он на коленях. Он вгрызался в Писание. И действительно, когда он встретился с Богом, ну, это не то, что я жена, я там что-то, знаете, как приукрашиваю, но я сама пережила вот эту вот встречу с Богом через него. Знаете, как вот написано, когда Моисей спускался с горы, его лицо сияло. Вот так вот сияло у Юры в прямом смысле слова лицо. И тогда я говорю: Господи, все равно несправедливо. Ну, может быть, на меня нужно обратить свое внимание? И я помню, услышала внутри себя: успокойся. А ты тут вообще при чем? Представьте, как неприятно. Мне так хотелось, чтобы меня пожалели. Ты просто как инструмент избрана. Пожалуйста, работай над собой. Или что-то будем решать. И я поняла, что это серьезный момент, когда женщина агрессирует, когда женщина эмоционалит. Понимаете? Это, ну и что, что действительно, ну, через тебя он спасся, ты как инструмент. И я поняла, что, дорогая моя, или ты начинаешь над собой трудиться, или, ну, что-то будет. И вот тогда тоже Господь очень так вот начал ввести глубоко. В 5 утра я начала вставать. Ну, вот это было для меня оптимальное время, потому что маленький ребенок.
Тишина никто не трогает.
Тишина никто не трогает. И ты в 5 утра просыпаешься, ночь еще в зимний период. Все люди спят, а ты что-то в этой там тайной комнате делаешь, становишься на эти колени, я говорю: «Господи, где ты? Где ты? Что я здесь делаю? Ну, я хочу познать тебя. Я хочу не просто знать о тебе много, какой ты хороший, какой ты любящий. Я хочу пережить эту встречу с тобой». И вы знаете, когда эта встреча пережилась, это действительно, это всегда видно. Вот всегда видно. Это такой особенный был период в моей жизни, когда люди, вообще посторонние люди в маршрутке, на улице, они мне начинали говорить вдруг ни с того ни с сего, там, то вы как ангел посланы на моем пути сегодня, то женщина говорит, что девушка, вы как не от мира сего. То есть такие, знаете, как есть от Бога знаки.
Послание.
Послание.
Да,
и поддержка. Вот эти вот знаки, они были в моей жизни, когда вот началось переживание вот этой вот личной встречи со Христом, познание Его характера, вообще, ну, вникание в Него, переживание Его отношения к себе и отождествляться с этим отношением и являть это отношение другим. А кому прежде всего? Конечно же, близким своим.
Когда Юрий как муж вернулся к вам? Когда вы почувствовали, через сколько времени, вот, которое понадобилось лично ему для того, чтобы укрепиться, чтобы стать на ноги? Когда вы увидели вот это плечо, о котором вы мечтали?
Когда он вернулся ко мне как муж, Ириночка, он возродился, да? Ну вот, освобождение получил от наркотиков. Пару лет проходит, буквально пару лет. И ставят диагноз рак 4-й стадии. Еще не успели, еще как бы только...
Ничего не было, только начали встречаться.
Как говорится, медовый месяц. И тут как снег на голову. И опять... Вообще, Господь, ты что, пошутил?
Что это все было?
Вообще,
зачем это?
А что это происходит? И вот эти вот вопросы. А зачем? Почему? Но я не задавала их, не эти вопросы Богу. Они были внутри, но слава Богу за Духа Святого, который, вот, знаете как, он умеет подвинтить, подкрутить наше сердце, да, и тебя направить так, чтобы ты вот понял, правильно понял. Я поняла, что у меня есть выбор начать задавать эти вопросы и остаться навсегда, на всю жизнь в депрессии, или же повернуться к этим вопросам спиной и опять-таки выйти на свет. Вот в этом туннеле, да, казалось бы, в котором вы сейчас находитесь, но рак 4-й стадии, доктора сказали, максимум полгода жизни. И получается, что некогда было еще даже ему, как мужа, переживать, Ириночка. А потом, казалось бы, столько пройти. И мы начали сталкиваться с теми вещами, которые в нас были и которые мы не выдержали. И вот это вот, вот эти вещи разъединили нас на 5 лет.
Даже так?
Конечно.
В этой истории, дорогие друзья, слушатели Светлого радио, зрители телеканала CNL, мы поставим запятую. И чем продолжилась эта история, вы узнаете во второй части этой программы. С нами была в эти минуты Эльвира Чернобров. Спасибо. До следующей встречи.